Слава нашему Господу! Бог сохранил наши жизни, мы опять имеем возможность вникать во внутренность свою. Интересно, в свое время апостол Павел сказал: «Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно». Вопрос ученичества. Мы сегодня с вами будем двигаться дальше по местам Священного Писания. Сегодня находимся в первом послании Коринфянам, второй главы. И наше внимание будет... Стих только 13. Здесь очень объемный вопрос. Господи, помоги внимательно это уразуметь и понять. 1 Коринфянам 2 глава, стих только 13. Что? У меня ударение стоит. Не что возвещаем, а что возвещаем. Значит, есть вещи, на которые Бог хочет обратить внимание. Или, по-другому, первостепенность, первозначимость. Зачастую у людей, у неверующих, причем здесь, у верующего народа Божьего, бывает хаос. Почему? Потому что дел столько, вопросов столько, глаза разбегаются, мысли разбредаются. Необходимые вопросы нужно быстренько делать, и не знаешь, с чего начинать. Одно другого срочнее. И беды зачастую постигают людей тогда, когда они неправильно ставят очередность выбранных дел. Считают, что это вот важное дело, и все. Бывают моменты, когда подростки, дети, они, знаете, вот какое дело начинают делать, они к нему настолько прилипают, что если сейчас говоришь: брось это, занимайся другим, все, он бросить не может. Прилепился. Эта проблема сопровождает не только детей и подростков, она сопровождает и взрослых. Вот чтобы быть таким чувствительным, что делай это, потом оставь, более срочное пришло вот то, это удивительнейший момент. Наш Господь показал такие факты, их очень много. Если их внимательно рассматривать по четырем евангелистам, знаете, ого, никогда не задумывался, может быть, об этих вещах. Он идет в дом человека, у которого дочь при смерти, это его первоочередное дело. Минутку. На ту единицу времени, когда к нему пришел начальник синагоги и сказал: дочь его больна, ну, в принципе, было первоочередность дела. Но в процессе пути поменялась очередность дел. И очередностью первостепенной стало дело. Женщина, которая 12 лет страдала кровотечением. И вот она перехватывает инициативу первоочередности. Останавливает, не задумываясь о том, что она будет его восстанавливать. Она же не думала же об этом. И начинается интересная, мы с вами разбирали темы. Вот он дал ей возможность, чтобы она успела прийти в себя, что он ее сейчас ищет. Понимала она, что он ее уже нашел? Знаете, если принципиально, да... Может быть, сегодня мы на это не будем тратить время. Зачастую люди могут даже ощущать, что их чувствуют фибрами души. Но иногда делают вид, что они ничего не видят. Сегодня мы не об этом. Надо же! Он решает вопрос этой женщины, ставит ее на свое место в правильном смысле слова в обществе, узаканивает ее свободу исцеления и право прикосновения к его краю одежды, потому что женщина не имела права, притом с кровью, притом в обществе находиться и так дальше. Это целая история ветхозаветных писаний. И он показывает, что оказывается, в Новом Завете эти вопросы решаются по-другому. Сегодня мы не собираемся этими вещами заниматься, исследовать, но здесь слушающий да разумеет и понимает. Дальше движемся. И тут приходит сообщение: «Слушай, не труждай учителя, дочь твоя умерла». Ух! Ну так надо понимать. Вот она задержала, не задержала бы, вопросы мои решились бы. Он говорит: не бойся, только веру, будь спасена. Ну как, слушай, ну первоочередность. Та же самая история получается с Лазарем, который в свое время умер, да? Господи, если бы ты был бы здесь, он бы не умер. Получается, для тебя эти вопросы первоочередные оказались. Ну мы же тебе сказали, что тот, которого ты любишь, он болен. Вот такая твоя любовь. Вот такая твоя чувствительность, такое твое сострадание. Тебе же сказали, у нас посмотри, что творится.
Слушайте, он не ошибается. У него его есть первоочередность. Или мы будем научены первоочередности от Духа Святого, или мы будем ломать все на своем пути.
Дело в том, что у Бога есть свои секреты. И бывают моменты, когда он говорит: моя воля есть вот такая, вот такая, вот такая.
Это есть первоочередное, категорическое, ни при каких условиях не останавливаемое дело. Все остальное по остановке этого вопроса, который я сказал, есть козни дьявольские. Люди ратуют за устройство вопросов, за решение вопросов, берут на себя полномочия, ставят свой ум наравне с Божьим и говорят, это надо остановить, то надо остановить, этим заниматься, вот первоочередность, вот это. Понимаем, не понимаем? Послушайте, а если Бог сказал слово, и Он сказал, что это есть первоочередность, а кто-то ее ломает, то этот человек, ломающий первоочередность, он уже в демонической власти. Никогда не задумывались об этих вопросах? Думаем, думаем, внимательно думаем. А выставляются вопросы такие. Позвольте, скажите, пожалуйста, в какой власти находился Петр, когда он подошел к нашему Господу и говорит, Господи, да не ходи ты в Иерусалим, да пожалей ты себя. Что плохого он говорил, скажите, пожалуйста. Ему было сказано, не ему, а стоящему за его спиной. Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что ты думаешь не о том, что Господне, а что чье? Человеческое. В наших человеческих глазах зачастую бывает, надо поступить так. Ой, Господи Боже, да помоги же нам, а что разве Бог не помог, чтобы наши глаза прозрели, чтобы мы понимали, что ценное, правильно, первоочередно Божьих. Иначе будут беды. Беды заключаются в следующем вопросе. Отстаивание своего понимания и мышления на предмет первоочередности духовных действий, если мы отстаиваем свое понимание, то мы защищаем уже ту страну, то государство, которое приняли на себя. Иисус говорит, если бы царство мое было от мира сего, то мои бы служители подвязались бы за меня, чтобы я не был предан вам. Или иудеям. Отсюда текает вопрос. Когда человек отстаивает понимание своих первоочередностей, то там надо определиться. Если это Господнее, ничего, Бог решит вопрос. А если ты отстаиваешь не Господнее, то ты разрушитель Господнего, и ты отстаиваешь государственный строй и систему демонических сил, которые тебя поработили. Твой ум поврежден, и твое мышление повреждено, и твой кругозор, и мировоззрение, и взгляды, и ценности, важности и первоочередности. Мы когда-нибудь понимали это, задумались? Думаем, думаем. Жутко тяжело на это смотреть тогда, когда Бог открывает и говорит, вот таинство моего первоочередного вопроса вот это. И вдруг люди тебе подходят и говорят, это не то, это не то, это не то, не то. Мы понимаем, что мы под ударом? Петр когда-нибудь думал об этом вопросе, что он проводник демонической силы? Господи, не ходи в Иерусалим? Мы сегодня с вами будем касаться вопроса. Здесь говорится, что возвещаем о человеческой мудрости изученными словами. Оказывается, человеческая мудрость. Выше написано, но мы приняли не духа мира сего, а духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога. Получается, значит, если у Бога первоочередность этих вопросов, а мы против нее идем, то получается, мы не приняли духа от Бога, а приняли духа уже от мира. То и возвещаем, то проталкиваем. Это же вопиющие факты. А как легко и поверхностно мы к этим вопросам подходим зачастую? Что-то так, предки вещи, ну ладно, ошибся, но это мое мнение. Дальше. Что возвещаем не от человеческой мудрости, изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным. Мы сегодня будем рассуждать о вопросе. Это чтобы соображать духовное с духовным, и чтобы возвещать от Господа, это надо быть Его учениками, чтобы стать Его учениками, чтобы Он смог нас научить, чтобы мы оказались Его учениками. И когда Он преподает определенные истины, Он показывает, нельзя подойти к второму вопросу, не закончив первого. Ну, так закон ставится. Если ты не выучил программу первого класса, он никогда не ведет во второй класс. Это закон такой. Если, говорит, я вам о земном говорю, вы меня, говорит, не понимаете, как буду говорить вам о небесном? Если в малом не был верен, как я могу доверить большее? Это закон такой. А что вытекает вопрос? Если внимательно посмотреть, мы сегодня, возможно, коснемся многих вопросов, но один из них, ваше, говорит, мышление, расскажите, расскажите. Вот сегодня была упомянута от Господа интересная фраза. Что ты скажешь о себе? Знаете, у нас будет тема, Богом дарованная. Что мы скажем о себе? Что мы говорим о себе? Что мы думаем о себе? Еще мы возвещаем об образе мышления нашего. Государственная система того мировоззрения, которое приняли, а вот то оно проталкивается, возвещает. Что и возвещаем? Вы знаете, что такое сила внушения? Это ужас. Это сила, это явление духа и силы. Что ты говоришь? А что, вы не знаете? Детский пример. Обыкновенный, как ложка борща. Может, не совсем детали, не совсем все подробно. Это старая-старая история. Очень весьма глубоко классический момент. Колоссальный. Они всю жизнь, раньше, знаете, не знаю, потому что, скорее всего, потому что доходов не было. Какие раньше доходы были, особенно когда была, ну, чуть ли не лапотная жизнь. От слова лапти, плетеные там, ну и так дальше. Ну, это, конечно, не те времена, намного ближе, потому что я их видал, тех, о ком я расскажу. Пожалуйста, чтобы никого не судили. Стрижка наша всегда приносит прибыль, особенно если мы козлы. Дай Бог, чтобы не были козлы, бараны. Но стрижка всегда, понимаете, она приносит прибыль. И когда мы стрижемся на исповеданиях, покаяниях, очищениях, то, что с нас состриглось, оно дает колоссальную прибыль для народа Божьего на предмет помощи, чтобы они в наглядных пособиях чьих-то исповеданий, покаяний обобщенного рода и вида могли бы увидеть себя и покаяться. Принципиальное Священное Писание, четыре евангелиста, построены по принципу. Пришел Сын Божий разрушить дела дьявола. Разрушение дел дьявола, вывод людей из греховного положения. Из их грехов, это описывается на страницах, теперь мы этим пользуемся. Мы пользуемся о тех грехах и покаянии во грехах, где Петрон отворил чудес и знамений, в кавычках. Сплошь и рядом. Я не думаю, что Петру теперь, знаете, стыдоба была, чтобы о нем нигде ничего не говорил. Наоборот, радовался, он поменялся. Женщина, вот о ней сегодня упоминали. Это же человек, это того города грешница. Ну, понятно, что блудница. Ей уже не стыдно было. Та, которая возливала, понимаете, на тело нашего Господа, было сказано, везде, где не будет проповедоваться Евангелие Царствия сего, будет сказано в памяти о ней, что она сделала. И она не бледнеет, не краснеет от того, что ее была прожитая жизнь, раз такая, раз такая. Почему? Она новая тварь. В одной семье я не так давно был, знаете, и я не заметил, и средних лет ребенок подходит и говорит, папа, мама, вот ваше сокровище. Меня, знаете, развернуло, я смотрю, думаю, где там сокровище? Я сразу понял, что здесь о детях говорится. Думаю, наверное, это малышка, ну как, малышка там сколько лет, наверное, малыша притащила какого-то. И я смотрю, говорю, а где сокровище, покажи мне. Она подходит, так на меня смотрит, себя в грудь бьет и говорит, я мамина, папина сокровище, и я обмер. Мы принципиально сокровище нашего Небесного Отца. Какое? Это другой вопрос. Но все-таки сокровище. Да, рассуждай. А, это хороший вопрос. Очень глубокие истины. Поэтому, знаете, Бог настолько беспокоится о своем народе, но хочет показать многие вопросы. Итак, это времена, когда они ели щи, хлебали деревянными ложками с деревянной посудиной или с железной, какая там на тот момент была. Вот. И вот там дедочек такой интересный был. Это дело было летний сезон, когда на улице там все цветет, пахнет, понимаете, растения всякие съедобные. И вот он пошел на грядку, и там стручкового перца, такого, чем покрупнее, еще красного, такого, ух! Злюкова такого, знаете, на полдеревни хватило бы, понимаете, всем борща накрутить, чтобы всем горько было. И вот он его ополоснул, и целого, пока мисс хозяюшка к плите туда-сюда, она отвернулась, и вот, значит, гостям, гостю там отдельную миску, а тут мужу и жене, хозяевам этой вот домушки, где гость остановился, это вот миска на двоих. Щи, там борщ, суп, какая разница?
Смотри, сейчас что будет.
Он говорил пророческое слово, человеческое, обыкновенно. И пока хозяюшка отвернулась к плите, он этого перца всадил в борщ. Крутит его так, понимаете, сам беседует. Накручивает круги, нарезает этого, понимаешь, перца. Вот там. А бабулька подходит, глядь на него недобрым взглядом. Значит, сейчас опять щей накрутит. Горчичные будут такие, что есть нельзя будет. Ну, а вот она крепится. Ну, занимается дальше хозяйством. А продолжает крутить, чем подольше, чтобы больше накрутить. Кто думал, что он перцем крутил, а оказывается, он ее накручивал, чтобы ее на свет вывести. Он сказал, смотри, что будет.
В очередной раз, когда она отвернулась, он этого вытащил, перца целого, и под миску. И сидит, ест. Дальше эта бабулечка, его жена, подходит к этой миске, берет первую ложку в рот, кашляет, задыхается, умирает, вдохнуть не может. Но если вы когда-нибудь перца хватанули, у вас вот здесь вот стоит дыхание перекрыто от этой горечи, ни вдохнуть, ни выдохнуть. Знаете, да, что это такое? Ужас! И она, едва отдышавшись, называет его по имени, говорит: «Ну что ж ты сделал?» «А что сделал?» Сейчас не повторишь слово. «Ну разве можно так?» «А что можно так?» «Ну ты так наперчил, аж есть невозможно!» «Что ты решила, что горькое?» «Слушай, скажите, пожалуйста, она рисовалась?» «Она играла?» «Она обманывала?» «Ей померещилось?» «Что померещилось? Горечь?» Что это за действие? Дело в том, что если мы не знаем подлинной до конца истории, для нас немножко непонятно. Он говорит: «А я не перчил». «Как не перчил?» Он ее дальше выводит. «Ну, есть невозможно. Тебе говорят, я не перчил». «А кто, как не ты, перцем крутил в миске?» Будучи деревенскими, городские этого не знают. Деревенские знают. Целый перец, какой бы горький ни был, никогда горечи не выдаст. Запомните. Если там будет отверстие, может быть, оно пройдет. Если вы его надрежете, да, держись. Но целый никогда горечи не дает. Не надо себя обманывать. А он вытаскивает этого целого перца и показывает: «Смотри, целый!» Я не знаю, бабуля прозрела или не прозрела. Дайте ответ, каждый для самого себя. Не дай Бог, мы были бы на ее месте. Перчила бы нам или нет? А чего это ради ей перчила? Почему это у нее такое мировоззрение? Почему у нее такое понимание? Вы знаете, ну это перец, это житейские дела, это борщевые дела. Но-но-но-но, здесь покрупче вопросы закручиваются. Развороты, знаете какие? Потому что это область духовной сферы. Отсюда она строит для себя замок, государственную систему, строй целый, и она возвещает то, что она видит, что она слышит, что она изучила. Ну и у школьница, ну и ученица, кто преподаватель? Кто преподаватель стоит за этим? Скажите, пожалуйста. Если нас каждого тряхнуть во многих вопросах, чисто житейских, и потом нам на лицо показать подлинные вещи, как на это смотрит Бог, я не знаю, какого цвета мы станем. В какой краске наши лица будут, когда будут открываться подлинные вопросы, называемые вещи, как Бог на это смотрит. Скажите, пожалуйста, те, которые в свое время отстаивали того сосуда, который был занят демоническими силами, помнят, да, и потом стали прозревать один за другим братья, и, наконец, бес этого человека, эту сестру повергает на пол и кричит: «Разоблачили!» А те, группа еще стоит и говорит: «Что-то не так, что ты кричишь, кто тебя разоблачил?» Бес и то соглашается, что он бес, что он сидит, что его уже видят, а те до сих пор нет. Позвольте, какая степень у них покаяния? А кто их учитель? Что они возвещали? Что они отстаивали? Они отстаивали первоочередность своих вопросов, пониманий. Вы знаете, если Бог начнет с нами, позвольте, сводить духовные счеты, в правильном смысле слова, называя первоочередность пониманий и научений, то, ой, нам придется задать самим себе вопрос: на чьих полях мы учились, кто наши преподаватели? Кто нам какие уроки преподавал? Оттуда многие-многие вопросы будут вытекать, многие. Что тогда мы будем отвечать? Что тогда? Итак, заново читаю это место Писания. Мы пройдем по ряду мест Священного Писания, чтобы с разных сторон это увидеть, и будем подходить к молитве. 1 Коринфянов, 2 глава, теперь читаем 12 и 13, наше внимание в 13, откуда мы сегодня и начали рассуждение. Но мы приняли не духа мира сего, ведь принять — это вопрос согласиться. Все стоят, стучат, ему отворяют, с ним определяются, ему дают пропуск, ему дают позволение, разрешение зайти, его принимают. Принимают? Принимают, потому что с ним согласны. Этот человек, эта духовная личность отвечает внутреннему запросу хозяев дома. В определенной степени и смысле слова они имеют большие вопросы общности, заинтересованности. У них общие вопросы мировоззрения, мировозглядов, понимания. У них общее понимание первоочередности одного, второго, пятого, десятого вопроса. И получается, птицы слетаются по роду своему. Здесь говорится о вопросе резонанса. Резонанс, что это такое? Издайте звук. Вас интересует, какая посуда, на какой звук у вас отреагирует. Издайте по одному звуку на клавишном инструменте или на гитаре, к примеру. И послушайте. Вы услышите, что какая-то посуда на этот звук реагирует, какая-то на это, какая-то на это. Каждое помещение обладает своим резонансом. Если принципиально. Сегодня они будут на это тратить время, потому что, знаете, это очень интереснейшие вопросы. Я с подросткового возраста занимался звукотехникой, я знаю, о чем я говорю. Вот это наше помещение, в котором сейчас мы находимся, обладает таким количеством резонансов, что это тихий ужас. Знаете почему? Потому что здесь имеются боковые вот эти ребра. Вот эти ребра, количество ребер будет давать количество резонансов. И если наша внутренность имеет понимание определенных вопросов, при закрытых глазах мы скажем, слушайте, в каком помещении вы находитесь, что за акустика? Акустика внутренности – это есть состояние внутреннего человека, откуда решаются многие истины или вопросы. Для того, чтобы быть наученными по сегодняшней теме, если рассматривать, вселюсь в них и буду едва поворачиваться в них. Да, позвольте так? Ходить? Парадокс. Небеса небес не вмещают нашего Господа. И вдруг Он определил, чтобы внутренность моя, твоя, ваша, наша могла бы вместить и Сына, и Отца, и Духу Святому, чтобы там жилось. Ну, это вообще сенсация.
Но это норма жизни духовного мира.
И вот там Он будет говорить. Это, знаете, когда Он не зажат по времени, по очередности общительности с Ним. Мы с вами как-то вот прошлые темы касались вопроса, что мы имеем в нем. Мы частично коснулись этих благословенных вопросов темы. Это иметь общение с ним. Знаете, кто мне на небе, ничего не хочу на земле. По-другому. Мне настолько, говорит, хорошо с тобою, мне бы общаться, общаться. Мне никто не нужен, ничто не нужно. Я хочу, говорит, слышать твои живые слова. Иметь тебя. Насыщаться твоим образом. Это величайшее счастье, которым может обладать человек здесь на земном шаре. Слушайте, слова Асафа не расходятся с волей Божьей, кто мне на небе. Принцип ставится не, знаете, ну вот Рахиль, не Рахиль это, жена Исаака. Вот она пришла, или невеста, давайте так скажем, да? И вот она смотрит, Ревека, ой, какой ты богатый! Сколько у тебя добра всякого.
Я ее не вижу такой. Это дешевая любовь. Это не любовь. Это выгода, коммерция.
Кто мне на небе, с тобой ничего не хочу на земле. Мне дорого ведь ты, потому что я, говорит, понимаю, что ты обетованный, дитя обетования. Быть твоей половиной – это величайшее счастье. Сегодня мы в эту линию не пойдем, значит, у нас будет отдельная тема.
Боже, помоги нам все-таки понять вопрос, что мы твое сокровище? Но сегодня не по этой линии.
А с другой стороны, он говорит, что ты скажешь о себе? Что? Что?
Когда будет нам задан вопрос, вы знаете, интересно, что мы скажем о себе? Что мы скажем о себе?
Но зачастую мы говорим о себе. В своих мышлениях, высказываниях и первоочередностях мы много чего говорим. Священное Писание говорит, если глупец молчит, он кажется мудрым. Дайте ему сказать о себе. Римляне всегда использовали этот метод. Позволяется тебе, говорит, твое защищение. Защищайся, сколько хочешь защищайся.
Ох, мы много говорим в адрес свой, когда защищаем себя. Боже помилуй.
Боже помилуй. В свое время защищал себя Иов. Бог говорит, ты знаешь, что в твоей защите ты хочешь не спровергнуть суд мой,
обвинить меня, чтобы защитить себя.
Хорошо.
Я сейчас тоже что-то буду говорить.
Тот, который пришел, званые, призванные, не были достойны, понимаете, пойдите, убедите, кого найдете, добрых, злых, притча нашего Господа, и вот они нашли, кого только нашли, и брачный пир наполнился возлежащими. А люди при дороге, где у них их собственные одежды? Там лохмотья, притом зловонные.
Это немедленно выбрасывается, предается огню. Надо так понимать.
И после бани водной, приведения их в порядок, они облачаются, вот эти, ну, брачные одежды, им данные, подаренные. Я не думаю, что это были одолженные одежды. Если принципиально люди богатые, знаете, в свое время, когда кого хотели видеть в одеждах, это одежды практически дарились. Вот я тебе дал, и ты уходишь, и эта одежда остается с тобой. И вдруг там человек в небрачной одежде. Друг, как ты сюда пришел? Мы с вами когда разбирали эту тему, отсюда вытекает интересный вопрос. Там написано, он же молчал. Он же молчал, обратная сторона говорит, что до сих пор он всем рты закрывал. Или если это она всем рты закрывала. Со своим мнением, своими рассуждениями, пониманиями, первоочередностью, оправданием, решением вопросов. Все, что хочешь.
Но тебе пришел час, когда был задан вопрос, что ты теперь о себе скажешь? Ну говори, твое время. Как ты зашел сюда в небрежной одежде? Что ты скажешь о себе? А и все, и рот на замок.
В свое время Бог сказал, припаяшься, как муж, и встань, и притом дважды. А что, Господи, разве я не припоясался, не встал?
Раз говорю второй раз, значит, что-то вижу. Слава Богу, Ю.
Теперь, говорит, я буду задавать тебе вопрос, а ты отвечай. Какой ответ?
Он же сказал, что будет молчать.
Где написано? Читайте его. Какой его ответ? Я говорил один раз, даже два раза, а теперь отрекаюсь. А чего ты отрекаешься? От того, что я говорил. Дальше. Перс полагаю на уста. Отвечать нечего.
Ох, хорошо было бы тебе, если бы тебе в свое время нечего было отвечать. Слава Богу, что жизнь не прервалась, не готовность. Дальше движемся.
Итак, вопросы. Вопросы, еще раз вопросы. Для того, чтобы нам возвещать о самих себе. Это Божье благословение, что мы его сокровище.
Для того, чтобы быть наученными от Господа. Для того, чтобы соображать духовное с духовным. Вопрос резонанса. Мы принимаем или Духа Божьего, или Духа от мира.
Просто удивительно то, что зачастую проявление Духа от мира такая незначимая форма, не сильно выраженная, которая не придается зачастую значения. Потому что Петр не придал нисколько значения, что за его спиной прячется сатана. Господи, не ходи в Иерусалим. Он не читал этого вопроса. Те двое, которые собирались огня свести с неба, потому что не приняли нашего Господа в самарянском селении. Они разве думали, что этот путь очень кромешная тьма в дальнейшем? Ужас. Не знаете, какого вы духа. Но представьте себе такую картину. Один раз свели огня здесь, в другом вопросе. Там еще что-то натворили, там еще. В их глазах они видели это первоочередность, необходимость, оправданность Священным Писанием. Иисус запретил им срочная форма запрещения, а потом уточнение. Не знаете, какого вы духа. Вот если это незнание, какого вы духа, будет продолжаться дальше, то о-хо-хо-хо-хо. Если это не Божья воля, и вы дальше проталкиваете вашу волю, значит, на вашей воле можно играть. Значит, вами можно манипулировать, вы сами даете эту возможность, и вы становитесь ужасом каким-то. И через вас уже для решения духовных истин получается действие неправильности, потом которое приведет к духовным, Бог знает каким заблуждениям. Мы с вами разбирали эти вопросы. Ложные действия. Представьте себе картину интересного положения. Та вот эта сестра, которая хватанула борща с горьким перцем. Фактически этого не было. Но поставьте теперь, пожалуйста, этот вопрос. Это он или она, неважно. Брат или сестра. И этот человек попадает в духовные какие-то такие тонкие моменты, где должны быть проявляться духовные действия. Воспримет человек истину духовных действий? Или там будет беда? Можно такому человеку доверить духовное действование? Или будет беда? Какие последствия после этого могут быть? Одни ужасы. Читаем дальше. Псалом 24, стих 9. Псалом 24, стих 9. Направляет кротких к правде. Там многие вопросы описываются. Там, если принципиально, грехов юности моей не вспоминай. Вот я на тебя уповаю, я не постыжусь. Вокруг меня, говорит, вот такие люди. Ты извлек из сети ноги мои, презри на меня, потому что я чувствую одиночество. Вот. Не вспомни моих грехов, беззаконий, юности и так дальше. Мы в свое время 24-й псалом очень глубоко в какой-то теме с вами исследовали. Сегодня с этого псалма берем только 9 стих, потому что мы идем по линии вот, возвещать тогда, когда научены от Духа Святого. Направляет кротких по-другому. Не может направить, если человек не кроткий. Только кроткие поддаются направленности. Их можно руководить. Не ими можно руководить, пожалуйста. В данном случае здесь говорится о том, что Бог сделает вот это чудо. Какого? Направляет кротких к правде. Оказывается, чтобы подвести к правде человека, он может быть только сначала кротким, потом направленным к правде. Поэтому если нет кротости, то, знаете, вопрос направления к правде – это вопрос под вопросом. Дальше. Научает кротких путям своим. Значит, получается, если нет у человека кротости, то ты его не научишь пути Господнему. Он свое будет проталкивать обязательно. Свои понимания, свои мышления, свои первоочередности, прочие вопросы. Если принципиально, вы знаете, мы, наверное, должны не то, что, наверное, очень скоро касаться темы о духов, о духах, наверное, правильно в русском языке так сказать, или разнообразие разновидностей духов, и ой-ой-ой-ой, это настолько глубокая тема, я не знаю, когда мы к ней подойдем, но частично она вырисовывается в разных других темах. Сегодня вот в этом вопросе, будучи научными или способными к научению, по линии кротости. В первом послании Петра, хотя бы 3 главы, только стих 4, интересная фраза, зачастую вот здесь вот сокровище лежит, и многие так его проходят, просто читают, направляя свое внимание на другие истины. Смотрите здесь, какая глубина. Там описывается взаимоотношения, чтобы жены украшали себя не плетением волос, не украшали себя и красоту не наводили своей внешности. Сегодня не эта сторона нисколько, пожалуйста. Но сокровенный, сокрытый, спрятанный внутренний человек, да? Сокровенный сердце человек, сегодня тоже не разбираю, в нетленной красоте, тоже не разбираю, кроткого и молчаливого чего? А может быть уже кого? Кроткого и молчаливого духа. Не знаете, какого вы духа. Дальше. Вот эти, говорят, двое могли повиноваться Господу, Иисус Навин Халев, потому что они были иного духа. Здесь говорится, кроткого и молчаливого духа. Что есть драгоценно пред Богом. Мы не разбираем вопрос драгоценности, сокровища, хотя сегодня немножко говорилось уже братьями впереди. Мы разбираем вопрос. Оказывается, чтобы быть наученными, ставиться в положение. Необходимо присутствие духа. Какого духа? Оказывается, дух кротости. Это что-то глубокое, серьезное. Это не просто так. Мы относимся к этому вопросу серьезно на предмет того, что мы обладатели этого Божьего благословения, присутствия духа кротости в себе, на себе. Или, знаете, мы мимо внимания своего это пропускаем. Как это понимать? Интересно описывается вопрос. Читаем Исаия, 11 глава. Пожалуйста, если вы открываете 1 Петра 3, 4, не закрывайте, мы сюда сейчас вернемся. Исаия 11 глава, чтобы было понятно, читаем с 1 стиха. И берем для себя сокровище, колоссальное просто. «И произойдет отрасль от корня Исеева, и ветвь произрастет от корня его, и подчиет на нем, и там впереди 7 духов Божьих». Перечисляется «Дух Господень, Дух премудрости, и разума это Дух, Дух совета, дальше, и кротости, Дух ведения и благочестия.
Вот таинство, мы приняли не духа от мира сего, а духа от Бога, духоведения, чтобы соображать духовное с духовным. Но, говорит, пойми, не бывает такого, чтобы, знаете, чтобы правильно понять. Вот у Бога радуга, она 7 цветов. Выкини один, она не радуга. Чтобы был белый или, как сказать, солнечный свет, это радуга. Если вы поставите пирамиду стеклянную и приломите световой поток, он раскрывается на 7 цветов радуги. Чтобы обратно цвета радуги вернуть в белый цвет, мы в той стране изучали на уроке физики. Это очень простой пример делается. Вы берете круг, рисуете, ну, абсолютный круг, и дальше там существует закон, какой угол нужно взять для каждой расцветки. Каждую расцветку вы красите цвет на этом круге, и потом, когда вы заставляете этот круг вращаться, вот эти 7 цветов радуги превращаются в белый цвет, чтобы вы знали. Это закон преломления света. Свет состоит из 7 пунктов. Чтобы у нас была полнота его света, вот эта полнота 7 духов Божьих, которые, в свою очередь, есть 7 очей Божьих, 7 духов Божьих, посланных во всю Вселенную. И среди вот этих духов мы разбираем два вопроса, хотя бы пока мисс. Дух ведения, а перед ним дух кротости. Позвольте, ну в таком случае существует дух. Не хочу знайка. Кто следит за темами, вспоминайте, мне очень давно, ну месяца 2-3, может быть, 4 тому назад, не помню, в какой-то теме, вот человек, который не хочет принимать ведение от Бога, не хочет знания принимать. Вот ему дается, Бог предлагает, чтобы в себя поселился дух ведения, а он выбирает духа демонического, противолежащего Господнему. Если мы принимаем не Духа Божьего, мы не в состоянии воспринимать истины Его. Мы не в состоянии первоочередность ставить вопросов духовных истин. Мы пойманы демоническими силами. И когда Бог хочет открыть нам глаза, чтобы мы поняли, где же мы первоочередность потеряли, что ты говоришь? А вот тут-то еще и вылазит отсутствие духа кротости. Кроткий. Что такое кроткий? Возвращаюсь я к 1 Петра. Сегодня мы далеко не пойдем в этом направлении, потому что иначе оно получается отдельная тема. Может быть, даже похоже, что сегодня будет у нас только первая часть, потому что мы не сможем, может быть, даже открыть ее до конца. Кроткий – это тихий, это скромный, это смиренный. Это значение и значимость понимания русского слова «кроткий». Что оно в себя впитывает, или, как сказать, из чего оно состоит? Любящий, снисходительный, многотерпеливый. А дальше вторая сторона – неспыльчивый, не гневливый, не злой. Это интересная такая, да, характеристика. Это вот характеристика кроткого состояния. Это характеристика духа кротости. Вот чтобы, говорит, быть наученными, чтобы истины Божьи влагались во внутренность человека, вот Бог, говорит, только такую категорию сможет направить к пути понимания воли Божьей. Возвращаемся в Псалмы, чтобы с вами прочитать, чтобы было понятно. Это 24-й Псалом, стих 9. Направляет кротких к правде. Если отсутствие духа кротости, да ты никогда его не направишь. Или ее. Научает кротких путям своим. Это получается, Бог хочет показать пути решения многих вопросов, научения, первоочередность духовных истин. А и человек стоит на своем. Боже, помилуй. Помилуй. А дальше исследуем интересный такой момент. Знаете, очень печальные вещи, но прежде чем мы к ним подойдем, коснемся интересного вопроса. Как мы на это смотрим? Описывается Евреев в 8 главе, стих 10-11, и там в 9 стихе интересная фраза. Они, говорит, не пребыли в завете моем. Вот я с ними заключил завет, когда, говорит, выводил их из дома египетского, или из дома рабства, или из железной печи, если принципиально. И вот я, говорит, им предлагал. Что ты, Боже, там предлагал?
Вот я, говорит, им предлагал завет. Если принципиально, мы будем просто, ну, я не знаю, какое слово употребить, удивлены до предела. Оказывается, Бог не давал десятисловия тогда, когда выводил их. Не давал. Десятисловие было потом дано, когда они подошли к горе. Вспоминаем, да? Когда, говорит, я выводил тебя из Египта, я тебе одно только дело сказал. Слушайся голоса Бога твоего. Овцы мои слушаются голоса моего, за другим не идут. Отсутствие послушания или слушания голоса – это есть принцип нарушения внутреннего резонанса. Когда, говорит, голос твоего присутствия дошел до слуха моего, поскольку, говорит, мы были в одном духовном резонансе, то тот звук произвел во мне отзвучие, и оно совпало, и оно слилось в унисон, называется. И оказалось, что мы, говорит, в одном духе, в одном помазании. Бог сказал, я многие вещи не буду рассказывать, потому что я не имею права на это. Он сказал, для того, чтобы ты знал обстоятельства окружающие, я тебе говорю вот так, вот так, вот так. И когда ты, говорит, увидишь, что это так, когда тебе будут вот так говорить, ты будешь знать, что они со мною в унисоне, с Богом. Если они скажут по-другому, ты будешь понимать, что это люди не в унисоне, хотя они рядом с тобою, хотя они на собраниях, хотя они вроде плечо к плечу, они могут говорить, что они друзья, что они сотрудники. Только, пожалуйста, я не осуждаю. Я вопию и молюсь, говорю, Господи, ну что я буду этим людям показывать, моим братьям и сестрам, ну что я им скажу? Ну попробуй заставь людей сказать, вы неправильно пьете на водопое. Молчи, слушай, мы сами знаем, как будем пить. Ну решайте ваш вопрос. Бог сказал, говорит, вы знаете, интересно, какую единицу времени Гедеон знал, кто как должны пить? Я не могу ответить. Но зачастую, согласно странице Священного Писания, Бог открывает. Для того, чтобы идти, должны пить так. Ты просто скажи, дальше реакция. Вы знаете, как горько и больно, когда ты вот любишь своих друзей, но думаешь, что ты с ними будешь соратничать, работать, и ты чувствуешь, что они, ну, не то делают. Так хочется подойти и подсказать, слушай, ну зачем ты так делаешь? Бог сказал, что если ты в одном духе находишься с ним, у тебя в этом вопросе должна быть вот такая первоочередность духовного понимания. А Бог говорит, не имеешь права говорить. Знаете, как ты тяжело переживаешь? Как это трудно! Удивительно то, что человек тебе в глаза смотрит и доказывает обратную картину, что пить надо вот так. Пей, пей, пей. Только я прошу, Господи, прошу одной милости, чтобы жизнь не прервалась. Чтобы до человека дошло, чтобы мы поняли. Мы понимаем, что Сын Божий, мы сегодня будем касаться. Он говорил об интереснейших вопросах. Я, говорит, никогда не делаю, пока мест не увижу Отца Творящего. И вдруг его действия не принимаются. Вдруг должно быть одно чтение, получается, разночтение. Почему? Как это горько и больно. Когда хочешь передать, когда наш Господь хотел передать глубокие истины, разночтение. Почему? Были те, которые все-таки, ну кто быстрее от этого освобождался, кто медленнее, кто это видел, кто не хотел видеть, кто защищался, кто, знаете, бодался. Ну только это не для осуждения, пожалуйста. Потом проходит время. Господи, ну как мы могли себе такого допустить? Итак, мы коснулись вопроса, что вот когда Бог выводил народ Израиля из Египта, то Он сказал им, слушайся голоса. Какого голоса? Скажите, пожалуйста. Так, говорит Господь, и ходуном ходит земля и небо, да? Нет, я не думаю. Потому что здесь тоже ставится вопрос. Это все-таки давление на психику, это страшные действия, это чудеса знамения. По сегодняшней теме Бог открыл очень многие вопросы. Ну, очень интересное положение. И вот кого чем он берет, а кого даже чем не возьмешь? Вы знаете, для кого-то необходимо, чтобы услышали голос, ну, гром и молнии должны. По сегодняшней теме Бог открывал места Священного Писания, они открыты. Я не знаю по времени, навряд ли мы сможем к ним подойти, не успеем. А так, знаете, перепрыгивать мы не будем. И вот Бог вот таких вещах не узнали. Уже вот таких, опять не узнали. Уже вот таких вопросов, опять не узнали. Ведь интересно, один из законов описывается в притче. Фактически, я бы не назвал бы ее притчей, я бы назвал бы ее реальностью. Ну, притча о богаче и Лазаре. Пускай будет притча. Это была реальность духовного мира, которая была выражена в притче. Потому что по-другому сказать, вот в духовном мире вот сейчас так. Что ты сказки рассказываешь там? Ты о чем? Ну, возьми и притчу и расскажи. Ну, потому что это притча, никто придраться уже не мог. Зато таким образом он открыл духовные истины. Что там интересно? Слушай, для того, чтобы достучаться, чтобы у них была первоочередность понимания, чтобы они не были врагами твоего помазания, ты знаешь, вот должен Лазарь воскреснуть, они придут в вечность, но не придут сюда.
В погибель, в ад не придут. Иисус отвечает языком Авраама или устами Авраама. Но, чаду, нет.
У них, у твоих братьев, есть Моисей и пророки. Пускай слушают. Если Моисея пророков не слушают, так Моисея не один раз хотели убить. Давайте будем честными. Не один раз. А пророков? Ой, ли кто своей смертью умер. Считанные единицы, что называется. Илья Бог восхитил живым. Елисей все-таки был похоронен на кости Елисея, когда бросили умершего, потому что там впереди были какие-то войска. Бог взял и воскресил этого человека. Ну, описывается. Но Иисус говорит, кого побили, кого прибили, кого убили, кого как. Ну, любые были методы. И слово не вмещается, резонанс совершенно другой. Что это такое? Позвольте. Это получается, через Моисея пророков достучаться не смог Бог. Теперь ты хочешь, чтобы, говорит, я до твоих братьев достучался через чудо воскрешения Лазаря? Что сказал Господь?
Не поверят.
Оказывается, и это не сработает. Почему? Вопрос серьезный. Приняли духа мира сего. А те, кто приняли духоведение, вопрос ставится по-другому. У кого взаимоотношения со Христом, добрые взаимоотношения, как вы приняли Христа, так и ходите, то получается, помазание, которое было, есть и остается на Христе, оно со Христом приходит на того, кто становится, позвольте, обладателем Христа. Звучит немножко. Возлюбленный принадлежит мне, и все его, что на нем, мое, потому что все мое принадлежит возлюбленному моему, я принадлежу возлюбленному моему. Я его сокровище. Мы сегодня с вами коснулись, какие мы сокровища, так немножко, понимаете? В данном случае, когда и приходит наш Господь, вот это, говорит, сокровище мы носим в глиняных сосудах, получается по-другому. Да никогда семь духов Божьих не будут в помазании над душой человеческой, если не будет там внутри Христа. Давайте. Отсюда вытекает следующий вопрос. Позвольте, какой процент, если так сказать, Божьего присутствия, Сына Божьего во мне, в тебе, в вас, в нас? Ну, давайте разбирать. Потому что, когда Бог предложит, вот как Иову было предложено, вот тебе, говорит, припаяшься, я, говорит, я буду задавать вопрос, ты мне, говорит, будешь отвечать. И, говорит, больше дальше ничего не надо говорить. И ты, говорит, определишься. Вы знаете, но принципиально Бог давал величайшую благословенную характеристику в адрес Иова. Давайте будем тоже честными, правда, да? Он говорит, такого, как он, нету на земном шаре. Священное Писание у пророков написано. Если, говорит, я наведу бедствия, то какие, возможно, говорит, только мне навести как Богу, только три, говорит, мужа спасутся, ни их жены, ни их дети. Так написано, да, в Ветхом Завете? Или времена до Нового Заветния, потому что там интересный спорный вопрос, на какую единицу каких заветов попадает присутствие Иова на земном шаре. Сегодня касаться этого не будем. В числе тех троих Иов. Вот как Бог его разбирает. Но тут рассматривается вопрос. Боже, чтобы мне так ходить, чтобы семь очей Божьих проникают все, да? Первоочередность вся будет становиться на свои места, да? Понимание и высказывание мнений, рассуждений будет становиться на свои места, да? Способность к научаемости встанет на свои места, да? Слово Божье будет вселяться в нас обильно со всякой премудростью, да? И когда Бог начнет открывать нам более глубокие духовные истины, мы будем с услаждением слушать и принимать этот поток полный Божьего благословения. А Божий поток полный воды? Вот тут он говорит, евреев, Вот он в завете моем, вы, говорит, не прибыли. Я сказал, слушай голоса.
А вы, говорит, разорвали контракт.
Вы не стали слушать. Не разбираем этого вопроса. Дальше. Итак, Евреев, 8 глава, 10 и 11 стих идем. Вот завет, который завещаю Дому Израилеву после тех дней, говорит Господь. Вложу законы мои в мысли их. Дальше. И напишу их, то есть законы мои, на сердцах их. Ну, давайте наше мышление. А если у нас мышление не соответствует тому, как Бог рассуждает? Бог говорит, вот так первоочередных вопросов. Нет, Господи, мы по-другому знаем, мы лучше знаем. Получается, ты, говорит, ставишь свой ум наравне с Божьим умом. Это состояние, которое позволил себе Херувим Осеняющий, потому он стал дьяволом. Что он поставил свой ум наравне с умом Божьим, уверенный в правоте и рассуждении своих истин. Оказывается, нисколько. Сын Божий говорит, я ничего не делаю, пока, говорит, не увижу Отца Творящего. По-другому, я всегда делаю, что ему угодно. Мы с вами разбирали. Потому, говорит, Отец меня не оставил. И мы с вами разбирали тему причины одиночества. Там конкретно ответ ставится. Если мы всегда делаем, как он хочет, мы никогда не будем одиноки. Даже если мы будем жить один человек в квартирке, в комнатке. Закон это. Иисус сказал, я, говорит, не одинок. Отец мой всегда со мною. Обратная сторона получается. Если я не всегда делаю, как хочешь ты, то я чувствую моменты, что я одинок. Потому что я оставил тебя. Я оставила тебя. Боже, ты знаешь, вот в этом вопросе я имею свое мнение. Значит, на эту единицу времени ты отойди, я делаю по-своему. Ну так или как? А еще и вот здесь, а еще и там. И получается, приучаем Христа, что мы без Него. Во что это выльется? Печальная вещь. Печальная картина. Вот завет, который завещаю Дому Израилеву после тех дней, говорит Господь. Вложу законы мои в мысли их и напишу их на сердцах их. И буду их Богом, ну тогда буду, и они будут моим народом. И не будет учить каждый ближнего своего, каждый брата своего, говоря, познай Господа, потому что все от малого до большого будут знать меня. Оказывается, наученность от Бога и познание Бога ставится вопрос, какого порядка? Не будет учить каждый ближнего своего, каждый брата своего. Будут знать Господа. Об этом вопросе более глубоко говорит сам Сын Божий в одни плоти своей. Он очень интересную фразу открывает. Боже, помоги глубоко-глубоко это понять, чтобы нам уразуметь. Описывается Евангелие Иоанна, 6 глава, стихи 44-45. Это очень глубокий момент. Боже, помоги, чтобы мы это увидали. Вообще, если касаться Евангелия Иоанна, оно все насыщено настолько, что не стих, то такие глубины, что там, не знаю, наверное, по две, по три части будет изучаться тема. «Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец». Мы с вами как-то разбирали вопросов влечения. Оказывается, чтобы Бог мог привлечь, там тоже ставятся вопросы взаимоотношения человека с Богом. Это получается, Бог влечет, а человек не поддается. Вот Бог производит действие хотения, а человек не поддается. Потому что он поддается другим действиям хотениям. У него, у человека другая заинтересованность. У него свое товарищество, у него свое мнение, у него своя первоочередность рассуждения. Дальше. Если не привлечет его отец, по-другому, если не сможет отец привлечь, а если говорить о силе Бога, то Бог очень сильный, Он все может сделать. Но Бог поступает справедливо. Иисус говорит интересную фразу, вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь. Отсюда возникает вопрос, ваше желание. Дальше, если не привлечет его Отец, пославший меня, и я воскрешу его в последний день, мы сегодня не разбираем. И вот теперь ответ. У пророков написано, и будут все научены Господом. Дальше. Всякий, слышавший от Отца и научившийся, между строчек, от Отца, приходит ко мне. Еще раз читаю этот стих. У пророков написано, и будут все научены Богом. Всякий, слышавший от Отца и научившийся, приходит ко мне. Отсюда вытекает обратная картина. Невозможно человеку прийти ко Христу. Вот мы и проверяем вопрос, насколько мы в близком общении с Богом, с Иисусом Христом, насколько семь духов Божьих опочили на нас, ставится вот здесь вот вопрос и встречный ответ. Слышавший от Отца и научившийся. Ведь научившийся этот человек должен, во-первых, быть в общении с Отцом, во-вторых, принимать то слово, которое Отец хочет передать. Позвольте, попробуйте вы сытого накормить, и получится что-нибудь? Или человека, который уже принял жидкость, для питья, ему что-то хотелось пить, и вот он уже напился, обпился, может быть, немножко неудачное такое выражение в русском языке. Попробуйте вы его заставить выпить. Никогда вы не заставите, потому что он наполненный, переполненный. Поэтому ставится вопрос. Если мы не увидим в себе, что мы заполнены не тем, что хочет Бог, мы никогда не примем то, что хочет Бог. По-другому. Если то, чем заполнены мы, в наших глазах оказывается ценным и ценнее, мы никогда не захотим от этого отказаться и принять другого. Вот сегодня передо мной впереди братья делились. Значит, там есть несколько притч. Чему подобно Царствие Божие? Вот кто-то жемчуга искал, кто-то сокровище на поле нашел. И там интересный такой закон. Чтобы эту жемчужину купить, надо было продать все, чем обладал. Потому что стоимость этого жемчуга настолько была высокая, эта цена, чтобы ее заплатить, надо было всего лишиться. Когда ты всего, говорит, лишишься, это когда в твоих глазах тобою найдено ценнее того, чем ты обладал. По-другому, сокровище на поле. Да кому оно 100 лет надо? Кто еще знает, что там за сокровище? На сегодняшний день в Америке, знаете, какой закон? Если вы брали помещение как склад, и вы в свое время не платили за аренду этого помещения, то потом проходит время, вы не имеете права оттуда ничего взять. И вот этот склад, где вы, значит, положили ваше имущество, он идет на закрытый аукцион. И на аукционе продается не само помещение, а содержимое этого помещения. Получается, кто его знает, что вы выиграли. И назначается цена, и вы за это платите. И с закрытыми глазами подходите, кто ее знает. Открываете, а там, понимаете, какой-то разбитый шкаф. А вы деньги заплатили. А другие, понимаете, кричат, умирают от восторга и чуть ли там сердечные приступы от радости. Потому что там такие вещи, такие сокровища лежат. Они за $100 купили это право пользоваться всем этим. Тут описывается, в глазах человека это было на поле, такое сокровище. Он как глянул, все, что обладаю, все продаю. Потому что что обладал, у меня, мною имеемое и ценимое, оказалось ниже в цене. Это когда такое произойдет? Бог хочет открыть глубокие истины. Для нас многие вопросы, которые считаем и понимаем, мы для нас ценнее и важнее. Не думаем ли мы, что мы высокого мнения? Мы знаем лучше. Мы по-своему будем понимать. Мы определимся, что нам принимать, что нам не принимать. Попробуй научи, попробуй. Это получается, чтобы вложить законы в мысли, и чтобы эти законы написать на сердцах, этот человек должен предложить: «Боже, я открываю образ моего мышления пред Тобою, вот он». И я хочу, чтобы в этих мыслях или в местах для появления этих мыслей была закладка твоего образа, стиля мышления, твоего мировоззрения, твоего понимания, твоего отношения и ценности, твоего положения оценки, что важнее, что нет, что первостепенное, что нет. Дальше. Я хочу, Господи, не безучастным к этому быть, я хочу с чувством эти вопросы решать. Я хочу, чтобы сердце было приложено туда. Вы знаете, парадокс какой-то. Вот сколько мне приходится видеть, всю жизнь я переживал, начиная с возраста подросткового. Я рассказываю это не для того, чтобы кого-то судить. Эти безбожники, как начнут петь, они так поют, аж заслушаешься. Они настолько влагают себя в это пение, прославляя своих идолов, своих богов, ложных всяких. Вы знаете, я удивлен. Живой Господь. Давай его будем славить, будем петь. Та нашел, кому 100 лет надо, та вот, а чуть-чуть. А, и так сойдет, да и так сойдет, и так сойдет. Вы знаете, я всю жизнь мучился от того, с подросткового возраста, вот такое наплевательское отношение к возвеличиванию Бога. В простых вещах. Вы знаете, вот помните, я вам рассказывал момент, как-то, что дьявол обманывал кого-то. Только человек недавно уверовавший. Почему так получилось, я сегодня не разбираю. Вот хочешь, говорит, я сейчас произведу действие. Это в тюрьмах, лагерях происходит. Вон начальник лагеря стоит. А он, говорит, ко мне спиной стоит. На расстоянии так 30 метров, 90 фитов, кому как легче. Примерно. Вот сейчас я, говорит, сделаю так, дух говорил, что он придет к тебе. Попросит у тебя Евангелие почитать. Ты не бойся, он не заберет. Ты дай ему. А Евангелия такие маленькие были, спрятаны там где-то, понимаете, чтобы не нашли ни у кого. И вот я только согласился. Смотрю, разворачивается и идет. Я, говорит, знаю, куда, говорит, он идет. Кто его знает? Ну, у того, говорит, на лбу не написано, куда идет. Там территория большая, заключенных немалое количество. И вот он идет и прямым ходом, говорит, ко мне. Называет по имени и говорит, дай Евангелие почитать. Вот сатана произвел действие и хотение в человеке. Евангелие почитать! Я, говорит, ему дал, он прочитал. Головой там покивал, что-то я дал и пошел. Во, видишь, я твой Бог. Слушайся меня. А потом не выдержал отец лжи, не мог долго играть в правду. И потом, когда этот демон не выдержал, он разоблачил себя. Сегодня не об этом. Знаете, какую нам фразу интересную сказал? Вы не знаете, как славить Бога, а мы, говорит, знаем. А этот недавно обращенный, говорит, ну, такой простой, не все истины понимал, возможно, или как. А почему, говорит, вы не славите теперь Бога? Он говорит, нам нету покаяния. Мы понимаем мы многие вещи, мы зачастую имеем, мы не ценим. Это для того, чтобы мы скакали и прыгали. Я не о харизматии, пожалуйста. Это нужно нас посадить к красным воротам храма, чтобы мы долгие годы не могли ходить, нас бы носили и дать нам исцеление, чтобы нас начали скакать, прыгать и плясать и кричать. Господи, слава тебе, у меня есть ноги, слава тебе, у меня есть руки, слава тебе, что у меня есть язык, уши и прочие, прочие, прочие вопросы. А это получается, мы на сегодняшний день злоупотребляем. Это один вопрос, а с другой стороны, так, какая разница, что мы имеем? Вот оно и выходит. Зачастую многие вопросы сокровищ, которые Бог дает, не ценим, раскидываемся и разбрасываем. Зачастую Бог хочет подать эти сокровища. Господи, помилуй, чтобы среди нас и мы такие бы не были. Сокровища раскидали, потоптали, еще набросили, стали дерзать. Это о ком сказано? Позвольте. Это получается, в глазах этих людей это было сокровище? Да никогда в жизни! Бог говорит, передавай эти сокровища дальше, передавай. Передавай истину, которую я, говорит, открываю. Бесы, говорит, хотят остановить передачу слова. Ты, говорит, передавай дальше. Сегодняшний день немалое количество подходит. Говорит, да кому эти проповеди нужны? Демонический голос. Слышно? Слышно демонический голос? Мы сегодня с вами сегодня только в первой части. И опять читаю это местописание, откуда мы начали. Но буду его читать. Вот, начинаю вот с этого местописания Иоанна. Еще раз. У Иоанна мы находимся 6.45. Потом будем читать место Писания, откуда начали, и будем подходить к молитве. Иоанна 6.45. У пророков написано, и будут все научены Богом. Это получается быть научным Богом, иметь с Ним одинаковое мнение, оценку первоочередности духовных истин. Это для того, чтобы воспринимать духовные истины, надо быть наученным Богом. Чтобы быть наученным Богом, это получается, надо принять образ мышления в свое мышление и образ чувств в свои чувства. И когда в уме, в мыслях, вложены в мыслях эти законы нашего Господа и в сердце, мы попадаем под Божье благословение, что есть помазание. Сие помазание на вас, оно вас учит, чему научило, оно не ложно. Что есть помазание? А может быть, кто? А мы не думаем, что есть помазание, это есть семь духов Божьих. Мы не думаем об этом вопросе. Дальше, возвращаемся сюда. Все будут научены Господом. Всякий, слышавший от Бога и научившийся. Это получается, который согласился подойти настолько в Божье присутствие, чтобы слышать. И к этому человеку обращается имеющий уши слышать, да слышит. И вот открывается ухо, ты начинаешь слышать. Для тебя духовные ценности. Ты готов слышать и слушать, слушать и слышать. И научение идет. И ты учишься этому состоянию. И в этом вопросе ты движешься к Господу. Написано, приходит ко мне, сказал Христос. А теперь возвращаемся к месту Писания у Коринфянам. Но мы приняли не духа мира сего. Это 2:12-13. 1 Коринфянам, 2 глава, 12-13. Но мы приняли не духа мира сего, а духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога. Что я возвещаю не о человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святого, имея на себе помазание. Боже, помоги глубоко-глубоко рассмотреть эти вопросы. У нас сегодня первая часть. Есть нам о чем задуматься. Склоняем колени, молимся. Аминь.
Благословенно Твое Святое имя. Благодарна Тебе за заботу, за милость, за попечение. Благодарна Тебе, что есть наш Бог, Отец, и мы Твои дети. Большая благодарность Тебе, что наши жизни не прорвались, тем более в неготовности. Благодарность Тебе, что Ты опять собираешь нас копиться в лицо под крыльями своими. Благодарность Тебе, что Ты открывающий ум к разумению Писания. Благодарность Тебе, что Ты влагающий Твои истины в сердца наши. Благодарность Тебе, что Ты есть наш Бог, Отец, и мы Твои дети. Что действительно мы в Твоем саду, в Твоем цветнике и винограднике. Боже, что еще можно сказать? В свое время серафимы стояли, и только одно, что могли говорить. Это было самое прекрасное, самое чудесное, самое великое, самое единственное совершенное, позволь так сказать. Они восклицали друг к другу. Свят, свят, свят Господь Бог Саваоф. Боже, мы действительно благодарны Тебе. Помоги и благослови наши сердца, чтобы они были чувствительны к пониманию того, насколько свят Ты и насколько Ты желаешь, чтобы были святы мы. Боже, чтобы над нами исполнялось Твое благословение. Святой досвящается еще, праведный дотворит правду еще. Боже, чтобы быть Твоим сокровищем, ценностью Твоею. Боже, чтобы видеть, что Ты радуешься от того и восхищаешься, торжествуешь, что мы стараемся исполнить волю Твою. У нас получается с Тобою это исполнение. Боже, там, где мы были огорчением для Тебя, прости, помилуй, освободи. Боже, чтобы прославилось Твое святое имя, чтобы дьявол не имел части среди стана народа Твоего. Ты хранящий церковь Твою. У Тебя отношение к Твоей церкви, потому что Твоя голубица – это тело Твое, которое Ты питаешь и греешь. Владыка Божий, и мы благодарны Тебе, что Ты ходящий посреди этих светильников церкви Твоей. Боже, позволь, Ты сказал интересное чудное слово, что из Твоей руки никто не похитит. Ты не сказал, что это только относится к звездам, служителям церкви. Ты сказал, что это никого не похитит. Боже, что мы Твой народ в Твоей руке. Он наполни славой Твоей, силой и помазанием. Наполни торжествованием Твоим, чтобы нам ликовать и радоваться, что этот жребий благословения выпал на долю каждого из нас. Что Ты сопричислил нас к стану народа Твоего. Что мы Твое наследие, что имена наши записал в книгу жизни, что мы можем ликовать и радоваться. Боже, помоги нам дальше очищаться, освящаться. Помоги нам, Боже, быть ухоженным Твоим виноградником, ухоженным Твоим садом, ухоженным Твоим цветником благоухания познания, чтобы распространять Тобою во внутренности нашей на всяком месте. Господи, мы благодарны Тебе за Твою заботу и попечение. Мы благодарны Тебе за этот сегодняшний день, который Ты даровал нам. Боже, благослови наследие Твое, народ Твой, наших братьев и сестер. Господи, чтобы мы были прославляющими имя Твое святое, были сохранены в руке Твоей, и чтобы Ты возвеличивался все дальше и дальше, и чтобы светильники наши горели, чтобы торжествовало небо. Господи, от того, что у нас трепещет, торжествует внутренность. Боже, чтобы ликование было наполнено внутренность наша. Прими от нас благодарность. Будь прославлен, возвеличен всемогущий Бог, Отец, Сын и Дух Святой.